Добрый вечер, друзья, товарищи, господа, как угодно. Вы на канале Insider Life. Меня зовут Андрей Захаров, и вы смотрите стрим «Прослушка», единственный в российском политическом YouTube стрим о расследованиях, расследователях и об разных других нюансах расследовательской кухни. Кстати, в конце сегодняшнего стрима сразу скажу перед анонсом того, кто у нас сегодня будет, скажу, что в ближайшее время в структуре стрима будут небольшие изменения, о них я скажу в конце. А сегодня два сильных и с точки зрения содержания, и с точки зрения методов интересных и важных расследования, и оба про войну или про ее последствия, так скажем. Сначала с Лизой Сурначевой, журналисткой российского проекта «Система». Там большой, на самом деле, коллектив авторов. Уже вторую неделю выпускает расследование на основе переписки российского генерала. И там переписка, и звуковые сообщения. И это, если на прошлой неделе история была про жестокость, о том, как генерал хвастался жене отрезанными ушами украинцев, просто страшная история, то сегодня и страшно, но одновременно смешные, такая социология российского генерала, как он зарабатывает, продает должности, покупает жене грудь, содержит любовницы, все это вот в таком практически... Как из анекдотов генерал, в общем, не знаю, как это Лиза все перелопатила, у меня будет в том числе вопрос моральный, как она эмоционально, как она не свихнулась к ней. А потом поговорю с Ирой Новик из проекта «Вот так». Мы поговорим про ее большой материал о паралимпийцах, который сейчас неизбежно, паралимпийский спорт России наполняется ветеранами войны. И с многих стран возникает вопрос, естественно, что они не допустят участников войны с Украиной в паралимпийское движение. Ира посмотрела на эту историю с разных сторон, и метод у нее был в том числе звонки самим ветеранам войны, которые стали паралимпийцами, чтобы поговорить с ними о том, что они делали на войне. И вот как раз, чтобы они с ней поговорили, она представлялась студенткой киношколы. Вот такой вот метод, про него мы с ней тоже поговорим. Если вы заранее уверены, что стрим получится, поставьте лайк. Не уверены, придержите и поставьте его в моменте, когда вам начинает нравиться. Кроме того, вопросы мне, скорее больше гостям, да, можете задавать в чате этого стрима на YouTube или в телеграм-канале Захаров, где есть ссылочка на этот стрим. Ну, а как я сказал в начале, и еще раз продублирую, в конце сделаю анонс по изменениям в структуре нашего стрима в будущем. Ну, еще там парочка других анонсов по традиции тоже будет. Роман Демурчиев, так зовут генерала, который уже вторую неделю и ужасает, и одновременно смешит тех, кто смотрит, читает разные ресурсы проекта «Системы» и «Схемы», потому что у ребят оказалась его переписка, вообще даже не переписка, скорее массив его сообщений, в том числе голосовых, на основании которых они выпускают то страшное, то смешное, если так можно сказать, расследование. И сейчас я поговорю с одним из авторов, видимо, даже главным автором всего этого проекта, Лизой Сурначевой. Лиза, привет.
Привет.
Я правильно сказал, что прошлое было страшное, а это смешное? Ты так для себя это тоже характеризуешь?
Ну, наверное, да. Давай для справедливости ради скажем, что я не основной автор. Нас там три полноценных там, автора. Это в основном вот массив вообще получили наши коллеги из украинского расследовательского проекта «Радио Свобода. Схема». Они изначально принесли весь этот массив данных. Мы их вместе изучали, вместе готовили просто разные материалы, на, там, в том числе разную аудиторию. Вот «Схема» подготовили большое кино на 40 минут, в котором тоже и страшное, и смешное, и грустное, и ужасное. Вот я со своей стороны сделала два текста на русском языке, и вот первый, да, был такой про пытки, про ужасы, про то, что вот мы нашли про военное преступление. Второй, он такой про социологию российского генералитета, как, если это можно так описать.
Ну да, я просто почитал как раз на русском языке, хотя вот в украинском видео ты говоришь по-украински. Всем, кому интересно, можете как раз этот момент тоже посмотреть, хотя видео само страшное. Можешь подробнее про сам массив рассказать? Я, мне кажется, какие-то подробно ты не говорил. Что это такое? Вот сколько это там терабайты, гигабайты? Что это такое вообще?
Это гигабайт информации. Это, как ты правильно описал, что это массив сообщений, переписок, аудиосообщений, там, в том числе видео, все, что может попасть там, в личную переписку человека за три примерно года. С 22 года, начну где-то с середины 22 года, наверное, и до 24 года. То есть примерно три года охватывает этот массив. Его моим коллегам из схем передал источник в украинской армии, который пожелал, естественно, остаться неназванным, на то он источник. Как он его именно получил, я тоже, честно говоря, не знаю. И мы со своей стороны пытались проверить подлинность этого архива, подлинность этого массива. У нас было несколько подходов. Первый — это аудиоэкспертиза. Мы отправили на фонетическую экспертизу голосовые сообщения. Роман Демурчиев, есть его какие-то другие выступления, есть в открытом доступе. Их можно тоже послушать, можно сравнить. И вот фонетическая экспертиза нам подтвердила, что да, это голос человека на наших аудиозаписях принадлежит действительно вот тому же человеку, который был в публичных выступлениях, как Роман Демурчиев. Второе — это были специалисты по цифровым данным, которые сказали, что вот они не видят признаков большого вмешательства такого существенного в этот цифровой архив. Да, следует уточнить, что они не могут ручаться за каждую букву, грубо говоря, что, возможно, там чисто теоретически можно представить себе, что где-то там что-то могло появиться, но в целом больших признаков изменения этого массива они не видят. И третье уже, что мы делали, вот именно мы своими руками, это такая, не знаю, социальный инжиниринг скорее. Вот мы смотрели, насколько, например, сравнивали даты каких-то сообщений, поскольку это генерал, поскольку это воюющий генерал на фронте. Там, естественно, очень много переписок, касающихся позиций, координат, кто где находится, какие бои где происходят. Часть из этого есть в открытом доступе. То есть мы, например, можем сравнить, что если сегодня они обсуждают какие-то позиции под Работино, то вот что вот момент там происходило, подтверждается ли с другой стороны. Коллеги с кем-то в том числе поговорили с бойцами 3-й окремоштурмовой бригады, которые воевали с другой стороны от подразделений, которыми командовал этот генерал, и говорили, что вот да, вот в эти даты мы были там-то, на таких-то позициях, да, вот действительно эти подразделения там стояли. Ну, то есть в целом у нас мы смогли сделать вывод, что да, этот архив, он не подделанный, он принадлежит реальному человеку, люди, которые там упоминаются, реально события, которые упоминаются реально, и вот после этого мы уже углубились, так сказать, в изучение того, что же именно там содержится.
А я уточню, сам Демурчиев действующий генерал, то есть вот он сейчас смотрит видео, читает тексты, и, возможно, нас тоже с тобой смотрит, привет ему, да? То есть мы сказали, он действующий генерал.
Ну, по сведениям, которые у нас есть, да, он действующий, он в звании генерал-майора, он заместитель командующего 20-й общевойсковой армии, которая входит в Западный военный округ. И вот последнее, что про него мы слышали, вот, что он воевал где-то в Донецкой области. Каких-то последних новостей за последний год о том, что его разжаловали, уволили или убили, не было. По нашим сведениям, опять-таки, он жив, продолжает работать. Возможно, действительно все смотрит, но тут уже ему виднее. Хочет он про себя дальше смотреть или нет.
Да, ну как раз мне кажется, что многие на прошлой неделе видели, по крайней мере, отрывки из вот страшного видео, да, где рассказывается про пытки. Но сегодняшний наш разговор я хочу даже предварить одним прекрасным разговором из второго текста, который очень хорошо представит этого героя, реально как просто анекдот. И поэтому прошу включить сейчас небольшой фрагмент.
Ну, смотри, полковник Пилиджанян Сергей Карапетович, это прокурор. Когда он парился в бане, он где-то там оставил свои трусы. Блин, он весь мозг уже выел мне найти эти трусы. Надо их найти, блин, и ему отдать как-то. Он тебе только верит, больше никому.
Товарищ генерал, здравия желаю. Я вас услышал, он мне про трусы сказал. Я ему сказал, трусы в пакетик положил, на вешалку я повесил. И все, уже на следующий день, когда я уезжал на этой, как называют, на вешалке, в пакетике трусов не было, ничего не было. Я думал, он забрал их. Ну, сейчас, как может, девочка выкинула ее, я не знаю. Я положил аккуратно.
Вот ты ему скажи про трусы, так и скажи, что они висели, а сейчас нет, и ты думал, что их забрали. Может, уборщица выкинула, может, кто там, солдат, прибирались. Скажи, мы думали, что вы забрали. Вот так вот ответь. Блядь, ну невелика потеря трусы. Пусть пойдет и купит себе такие же.
Лиз, это же Тарантино, наверное, застрелиться после такого должен, после такого диалога.
Да, я тебе даже больше скажу. Мы написали этому прокурору Пележаняну и спросили, почему ему были так важны его трусы, потому что этот вопрос подвисает в воздухе, почему они были так значительны. Он еще даже звонил отдельно жене генерала Демурчиева и спрашивал у нее контакты тех, кто может найти его трусы. Это какие-то очень социально важные трусы были. Но, к сожалению, он нам не ответил на вопрос. Было бы интересно узнать, что же там, собственно, за драма кроется за этими событиями.
Вот в центре второго материала это как социология генерала, да? Вот как бы ты характеризовал, чем живет российский генерал на фронте? Это кто такой, да? Потому что он показывает картинку, либо он, значит, на приеме у министра обороны, либо он, как мы видели из первого текста, жестокие пытки, да? А вот между приемом министра обороны и тем, как он пытает украинцев, чем он живет, российский генерал?
Тут интересно просто сам вот выбор персонажа, почему нам показалось интересным описать вот его социологию, потому что это на самом деле такой неописанный класс российских военных, которых на самом деле много. То есть, когда пишут про тех, кто воюет, там, как они зарабатывают, чем они вообще живут, обычно это либо совсем рядовые, там, не знаю, контрактники, люди, которые из нищеты выбирались из регионов, подписали контракты, вот они свой первый миллион заработали, зэки, которых завербовал еще Пригожин. Либо это совсем какая-то вот там громадная-громадная коррупция на верхах с миллиардами, особняками и всем чем угодно. Но между этими людьми находится огромный класс российских кадровых военных, людей, которые делали карьеру вообще изначально для того, чтобы воевать. Это цель их жизни. У них там многие из них еще и происходят из военных семей. То есть их отцы были военными, их братья служат, их там племянники сейчас служат. И у них там все связано, как бы они живут в военных городках, они представляют себе только такую жизнь. Вот это вот примерно такой человек. Вот он с 90-х годов, вот он пошел в Рязанское училище. Это вот ВДВ, это элита, это вот разведка и десантура, прямо такая вот белая кость. Вот он записался контрактником, по-моему, на первую еще войну в Чечне. Вот он заканчивает это училище. Вот он начинает делать какую-то карьеру. Судя по каким-то там тоже отзывам, он еще ездит в Сирию в какой-то момент. И вот он доходит, наконец, вот до его полномасштабного вторжения в Украину в 22-м году, должности полковника, и уже там через год, да, где-то получает генерал-майора. И, в общем, такое как бы делает карьеру на этой войне. Он ничего другого не знает, кроме войны. Это его жизнь. Он не умеет ничего другого делать, кроме как воевать. И даже когда у нас на самом деле жалуется очень много сообщений, вот можно видео схем посмотреть, частично у нас это, он кроет матом все свое руководство, он кроет матом все военное руководство. Он там даже о Путине не очень хорошо отзывается, господи, там. Я думаю, что он удалил все сообщения, где он, не дай бог, упоминает эту фамилию. На самом деле это тоже интересный момент, что он понимает, что эти сообщения могут в какой-то момент прочитать. Но, тем не менее, он ругается постоянно руководство, но он, ну, то есть у него нет другой работы. Он не может взять сейчас, как бы уволиться и пойти там, не знаю, там, открыть свой магазин. Хотя он поговаривает о том, что у него должна быть какая-то старость, какие-то квартирки себе на аренду присматривать, там, участочек в Крыму, чтобы там, не знаю, помидорки выращивать, что там он там хочет. Но в целом это вся его жизнь. И у меня сложилось впечатление, что самое... Это даже его делает, наверное, еще более... Как-то не хочется давать оценку как плохим, но, скажем так, усугубляет вообще его участие в этой агрессии, в этой войне тот факт, что он еще и не слишком идеологизирован. То есть он употребляет выражения типа «нацисты» или «фашисты» по отношению к украинским военным, но это, он в этом как бы не кроет ничего, кроме как синоним слова «враг». И даже когда ему присылают какие-то вот пропагандистские ролики, там что-то, давайте посчитаем, сколько Советский Союз построил всего в Украине. Ну, понимаешь, такая бытовая пропаганда, куча каких-то мемасов, роликов ходит по Телеграму, ему это друзья периодически присылают, он на это реагирует никак. То есть для него даже нет какой-то высшей цели. Мы, опять же, судим по воюющему, так сказать, стафу российской армии, наверное, скорее там по каким-то Z-каналам, которые ликуют, что они там захватили очередное село в Украине, стоят на руинах, ставят российский флаг и такие: «Слава богу, наконец-то местные бабушки смогут тут по-русски прочитать, там, не знаю, Пушкина, никто им не будет запрещать». Такой: «Господи, вы больные, что ли? Ну, то есть ради этого надо было рушить столько поселений, чтобы у вас тут, да, там, георгиевскую ленточку смогли повязать на вечном огне». У него вот этого вообще нет. То есть у него это чисто вот ему дали задачу, он ее выполнил, дали задачу, выполнил. Сколько там людей положил? Нет, он, конечно, грустит, что он там каких-то людей положил, конечно, там он грустит, когда он друзей теряет еще в этих всех атаках, но это вот чисто вижу цель и исполняю ее. И от этого еще как-то даже отдельно более неприятно, что ли. То есть, как бы, человек, мы бы понимали, если бы у тебя какая-то высокая идея была, но у тебя же даже идеи нет.
И поэтому заработок у него какой-то, ну, в смысле, на чем он пытается заработать, левачить, да? Это какой-то там, продажа должностей, например, если я правильно понял. То есть это прям система покупки и продажи должностей.
Я бы даже сказала, что вот этот заработок — это часть какой-то такой микротеневой экономики российской армии, тоже вот российского руководства, в которой на самом деле очень много всего повязано. То есть вот у людей есть официальная зарплата, которая, кстати, очень неплохая, то есть на должности уже, ну, в звании генерал-майора, на должности руководителя дивизии это достаточно высокое звание, там в каком-то 23-24 году доходы Демурчива были, ну, там, 500 000 в месяц. В общем, по российским меркам, особенно по меркам Камышина, где живет у него семья, это достаточно хороший доход. Вот. Его семья копила на квартиру в Москве. Вот у них была мечта купить квартиру в Москве. Вот они откладывали все деньги, вот поэтому они подсчитывали каждый там месяц, раз в несколько месяцев, сколько у них денег на счету. От этого мы и знаем, как бы, все эти доходы, поэтому, потому что они с женой обменивались этими чеками. И вот у него есть вот этот неплохой довольно доход. Казалось бы, живи себе, как бы, человек, и радуйся. Но вот ему постоянно нужно что-то еще. Поэтому постоянно появляется, что тут сотка, тут сотка. Тут ему какой-то дружбан привозит черную икру контрабандную. И он эту икру потом как-то тоже распихивает по каким-то другим генералам и другим своим друзьям. Тут, значит, какие-то там... Он, наоборот, переводит какие-то деньги своему другу, генералу Попову, вот, потому что, ну, как бы, это же друг, ему нельзя помочь. Потом у него какая-то сотка идет на какую-то пенную вечеринку в Москве с какими-то женщинами странных профессий. И вот это все вот какая-то часть процесса, в котором люди существуют как-то параллельно тому, как мы привыкли, как бы, как существуют люди. Там, заработал деньги, потратил, там, не знаю, купил квартиру. И значительная часть еще этого, она у нас практически не отражена, потому что ее очень сложно как-то одним сообщением описать, в отличие от истории, например, про получение взятки. Это, ну, мародерство, грубо говоря. То есть российские военные, которые приходят на украинские территории, они захватывают города, села, они что начинают? Они начинают там тоже немножечко подгребать имущество, давай назовем это так. И, конечно, генерал — это не тот человек, который будет таскать пресловутые унитазы или стиральные машинки, ему это не надо, у него с этим все нормально. Но машина, например, он не откажется. И вот в какой-то момент там появляется машина, которую рассматривают со всех сторон. Машина на украинских номерах, явно принадлежит кому-то местному. Цена ее не обсуждается, она просто появляется. То есть тут не скажешь, конечно, точно, что они ее отжали, но мы можем это предположить.
Он начинает хвастаться машиной, да?
Ему его помощник присылает фотографии автомобиля, он говорит, да, подходит, прекрасная машина, вот они обсуждают, как они будут на ней ездить. А потом он спрашивает, а есть ли документы на эту машину, например? И там дальше такое длинное сообщение, которое вот вообще для меня много сказало об этом человеке, я бы сказала, даже об этом классе людей. Он объясняет, что ему нужны документы на эту машину, потому что, ну, вот сейчас же будет какой-то договорничок, мир, война закончится, ну, и тут начнут какие-то правила работать, вот эти все регистрации, непонятные какие-то вот эти вот надзорные органы, все это так надоело, ну, вот, ну, на всякий случай нужны документы. И вот в этом его пассаже про документы на машину чувствовалась прямо горечь от того, печаль от того, что в какой-то момент он перестанет существовать в этом военном, так сказать, месиве, в котором он убивает по своим правилам, не знаю, пытает по своим правилам, берет вещи по своим правилам, которые ему нравятся, занимает квартиры по своим правилам, которые ему нравятся, и, в принципе, живет так, как вот он считает правильным, а не так, как его ограничивают какие-то непонятные законы, правила техобслуживания, налоги и все что угодно. То есть вот, и вот реально человеку просто... Вот он чувствует, что он живет в этой войне.
Мне понравилось это слово, есть такое в своем посте в Фейсбуке, крохобор. Ну, то есть человек, который реально вот по мелочам пытается зарабатывать.
Ну, это как раз относилось вот к этой истории про деньги за назначение. Справедливости ради... То есть в чем заключалась история? Что в какой-то момент, значит, Демурчиев, он перестал руководить 42-й дивизией, он пошел в военную академию генерального штаба. Он там заканчивал свои курсы для того, чтобы дальше идти на дальнейшие все повышения. И пока он сидел в Москве, вот он ездил в эту академию, у него там были его курсы с другими генералами, Он вот жаловался, что ему не хватает денег. По всей видимости, зарплата стала меньше, потому что уже боевых выплат нет, и на месте Москва жизнь как-то дорогая, и рестораны дорогие, и вообще все дороже. И вот он нашел такой заработок, что, так как мы понимаем его образ работы, что если кто-то хочет перевестись куда-то, но, предположим, это не получается напрямую сделать через командира, прошения не рассматривают, какие-то задержки, не знают, к кому обратиться. Они идут к специальному человеку. Этот специальный человек идет к нашему генералу и говорит, что вот нужно вот человека из такого-то подразделения перевести в такое-то. Например, он был стрелком в каком-то подразделении, а теперь он хочет стать фельдшером роты. Ну, то есть перевестись на чуть менее боевую позицию, давай это так опишем. И за умеренный тариф в рамках там, 100 тысяч рублей Тимурчиев просто делал пару звоночков своим друзьям по связям, с кем он поддерживал отношения, и вот как-то оформлял этот приказ. Вроде бы все как бы в выгоде, у него небольшой доходик, вот там, значит, он поделился с какими-то своими товарищами и родственниками, которые тоже помогали с этим переводом. Главное, чтобы ничего не воняло, как они там обсуждают эти сделки. Все довольны. Вот. И то есть это вот я говорю, что как раз когда мы говорим о том, что вот когда мы говорим про коррупцию в армии, мы привыкли говорить про какие-то вот большие масштабы. Там, украли на госзакупку.
Тимур Иванов.
Украли на строительство. Да, Тимур Иванов. Взятка в миллиард. Там, ее просто визуально себе сложно представить. Да. Жена с сумкой, Биркин. Вот. А какие-то еще такие там строительства сооружений, какие-то там контракты большие. Вот эти пригожинские все контракты на питание тоже, как они там ходят в Минобороны. Строительство. Вот. Ты себе представляешь, что вот этот размах, да, у людей там вот сразу как несколько миллионов. А на самом деле бытовая коррупция, она вот такая вот маленькая. Это вот заплатить можно за все что угодно, за кому угодно, по сути. Вот один из тех, кому угодно платят, это вот такого рода генерал.
Я анонсирую вопрос, который мне прям, когда я смотрел видео схем и когда, соответственно, читал этот текст, у меня был главный вопрос, как вот это все посмотреть, послушать и с ума не сойти. Ну, окей, про трусы это смешно, это прям реально такой, знаешь, ДМБ, да, вот. Но, короче, как ты не сошла с ума, и сколько вообще все это у тебя заняло времени слушать и читать?
Читать ответ в моей книге никак, как говорится в известной шутке. Я скажу так, что, ну, во-первых, у нас было несколько человек, то есть мы это разбили все-таки задачу. И это довольно долго, то есть мы довольно долго это делали, не знаю, недели, наверное. И это действительно морально сложно. Ну, то есть, в принципе, довольно сложно погрузиться в жизнь другого человека, даже если человек тебе приятен и идеологически близок. А если человек, который буквально с оружием идет убивать тебя, как бы захватывает твою страну, в которой ты живешь, это немножечко вдвойне тяжелее. И втройне тяжелее, что да, что это все пестрит вот, ну, всем военным бытом, все, что к нему относится, начиная от фотографий землянок окопов, заканчивая фотографиями раскроченных тел в больших анатомических подробностях. И самое, мне кажется, тяжелое вот для меня, во всяком случае, было в какой-то момент ощущение того, насколько... Ну, насколько это такой быт, насколько это вот банальный быт, растянутый на очень-очень-очень много дней, когда ты вот читаешь все это подряд. Причем это же еще как бы идет вперемешку. То есть одним сообщением идет сообщение, мне дочь дракончика в ботинок положила, а другим сообщением идет, что вот мы там, не знаю, там укропов угандошили. И вот это вот ощущение какого-то вот этого вязкого, бесконечного быта, бесконечной вот этой вот военщины, оно очень, так я бы сказала, в депрессию угоняет, конечно. Вот, то есть, да, были какие-то веселые моменты, как эти диалоги про трусы, но это уже скорее такие исключения.
Окей, значит, я выберу исключение. У меня еще был такой вопрос. Сейчас попрошу одну фотографию показать с двойником Нагиева. Это, по-моему, с какого-то праздника у, значит, генерала. А человека вы замазали. А можешь рассказать, почему вы замазали человека рядом с двойником Нагиева?
Почему-то приняли такое просто редакционное решение, что вот этот человек не давал согласия на съемку, что он нас не фигурирует нигде, мы ничего про него не рассказываем. Это буквально просто какой-то левый человек, оказавшийся на этом мероприятии. Он не является каким-то актором, описанных нами действий. Вот, двойник Нагиева — это все-таки публичное лицо. Ну, то есть, грубо говоря, в этом человеке нет ничего секретного, чтобы мы скрывали, просто мы решили, что он не относится к обсуждаемым событиям. В отличие от двойника Нагиева, человека, который зарабатывает на том, что он играет в двойника Нагиева и пишет в своем описании, что после трех рюмок никто даже и не отличит. Я, честно говоря, когда впервые увидела фотографию, сначала и подумала, что это Дмитрий Нагиев, потом присмотрелась, такая, что-то не то.
Я понял, просто мне кажется, такой, знаешь, прикольный пример, когда стандарты журналистики старые, добрые соблюдаются. В этом человеке нет общественного интереса, поэтому его не покажем. Да? То есть сейчас как-то у многих, по понятным причинам, начинают забивать на стандарты. Вот покажем фотку, которая есть у генерала, и фиг с ним. А здесь как бы замазали, да, потому что, ну, если я правильно понял, нет общественного интереса в этом человеке, поэтому его замажут.
Он никак не фигурирует, он ничего не сделал такого, что мы описываем, и он совершенно как бы не важен. Того, носит он бороду или носит он усы, совершенно не изменится суть истории, которую мы рассказываем. Давай это пишем, это так.
И еще, я вижу, что в конце отправлены запросы Минобороны, там, куда-то еще, самому генералу. А вот Минобороны, имеет ли смысл еще отправлять запрос? Они что, не отвечают? Как ты к этому относишься?
Я отношусь к этому как, не знаю, к коллекции неотвеченных запросов. Да, я знаю, что они никогда не ответят, но иногда мне интересно, на самом деле это иногда полезно писать запросы как бы в пустоту, потому что это позволяет тебе самому сформулировать, а что же ты, собственно, рассказываешь, в чем твоя претензия, там, не знаю, не претензия, а вопрос, уточнение к обсуждаемому объекту, и почему ты вообще про это пишешь. То есть когда ты сядешь и про это подумаешь в формате запроса, у тебя очень хорошо структурируется мысль. И потом, кто знает, а может быть, что-то изменится, и кто-то решит ответить на все наши запросы разом. Конечно, такого не будет, но а вдруг?
И в конце еще, будут ли еще какие-то материалы по этому массиву с этого генерала? Или все, трагичное, смешное и хватит? Какие у вас планы?
Мы пока не планируем, но прямо скажу, что это достаточно большой массив данных. Вдруг нам захочется еще на досуге что-то почитать, и нам придут в голову какие-то идеи, не могу такого исключать. Но пока вот вроде мы решили, что мы основное осветили, и пока мы на этом останавливаемся.
Тем, кто не посмотрел видео, не прочитал текст, я советую, ну, страшно тяжело, а вот текст, который сейчас вышел, на самом деле, прям такая социология российского генерала, и анекдотичная, и страшная, так что всем текст советую прочитать, а тебя, Лиза, большое спасибо за разговор на стриме.
Спасибо тебе.
Про методы поговорим и с моей следующей гостью, как я анонсировал, но сначала про саму тему. Причем я, кстати, ждал такого рода расследования, на самом деле, оно довольно логичное, как паралимпийское движение в России, то есть паралимпийское движение, да, где спорт людей с ограниченными возможностями, естественным образом наполняется этими самыми людьми с ограниченными возможностями, а война, которую начала Россия, она наполнила Россию людьми без рук, ног и другими проблемами, и, соответственно, вот по логике им сам теперь прямая дорога в паралимпийский спорт, но паралимпийский спорт международный, и, очевидным образом, многие страны не хотят видеть там ветеранов войны. И про расследование, и про связанный с ним вопрос я поговорю с журналисткой «Вот так» Ирой Новик. Ира, привет. Так, скажи. Секунду. Сейчас, секунду. Сейчас я пока поговорю, ребят. Давайте я расскажу пока про свои ожидания. Настроимся. Дело в том, что, не знаю, смотрели вы паралимпийский спорт. Я периодически смотрел его после Олимпиады, потому что вот закончилась Олимпиада, можно смотреть. И периодически изучал биографии паралимпийцев. И помнил, что в других странах... да и в России тоже, в российской паралимпийской сборной, были люди, которые там прошли Афганистан, которые прошли Чечню, в Абхазии, Южной Осетии. В общем, ветераны войны — это такой во всем мире довольно естественный состав для паралимпийской сборной любой страны, которая ведет войну, так или иначе. Но другой вопрос, что... это не какая-то давно забытая война, в которой стороны уже давно помирились и пришли к согласию, установили отношения. Это война, которая продолжается прямо сейчас. И вот здесь как раз тому, как паралимпийское движение в России наполняется ветеранами. Ира Новик сделала расследование. Сейчас мы узнаем, можем ее подключить. А. Сейчас, секунду. Да. Так, я...
Привет.
Ир, привет. Привет. Сейчас я тебя хорошо слышно. Я, собственно, рассказал, что в сборной других стран и в российской сборной до войны, ну, в смысле, когда-то, да, так или иначе, всегда есть ветераны войны. А теперь наполняется российскими ветеранами. Вот ты из чего исходила? То есть какая твоя гипотеза или что ты хотела показать в расследовании изначально?
Изначально я... Давай я начну с откуда вообще появилась эта идея и логически, наверное, как-то выйду к своим заключениям. Я увидела в январе, что в... Извините, если вот слышится кулёж на заднем фоне, то это
ничего
собака.
Ничего страшного.
Она поддерживает. Я увидела в новости про то, что фонд президентских грантов вот в январе, в начале этого года публикует очередные списки фондов, которые он поддерживает. И я зашла посмотреть на сайт, потому что с начала войны там появляется все больше каких-то проектов, которые именно поддерживают участников войны или бывших участников. И наткнулась на проект «Мы вместе спорт». Это такой масштабный милитари-проект Паралимпийского комитета, где, в общем, было, уже не помню, черным ли по белому или наоборот, но суть в том, что было написано, как они с начала полномасштабного вторжения, с 22 года, ездят по разным больницам и реабилитационным центрам, они — это Паралимпийский комитет, и, собственно, завлекают уже ветеранов этой войны в параспорт. И мне стало интересно вообще, как это все устроено, на каких условиях их отбирают, что это за люди, как это работает, сколько на это тратится денег, как к этому относится международное сообщество и, в общем, попадут ли они на ближайшую Паралимпиаду. Вот, мне кажется, обо всем об этом текст.
Ну да, ну я как раз, собственно, ждал такого материала, сейчас я сказал уже в начале, потому что логично было, что будут наполняться. Давай начну с такого вопроса. То есть, понимаешь, это масштаб, то есть насколько теперь российское паралимпийское движение, да, там, или конкретные виды спорта уже по большей части, то есть насколько сейчас наши сборные или наши команды составлены, российская сборная российской команды составлены из ветеранов войны, так называемые СВО?
Да, ну, есть региональные сборные, есть национальные сборные, и там число СВОшников растет. Изначально, если верить Рожкову, Павлу Рожкову, президенту Паралимпийского комитета, не то чтобы прям я верила ему на слово, но в целом, опираясь на его данные, на данные вот этого проекта «Мы вместе спорт», в 2024 году в региональных сборных было примерно 300 СВОшников, в 25-м уже 500. В этом году планируется их уже 700 человек набрать. В национальных сборных тоже там растет за 2-3 года, иди сюда, выросло в 2 раза до 70. Это совершенно не значит, что мы их... Вот поэтому я пыталась выйти в эфир в наушниках.
Ничего страшного. В смысле, если не отвлекает, мне как наоборот, знаешь, меня все
отвлекает.
Нормально, не переживай, рассказывай спокойно. Рассказывай спокойно.
Да. Пытаюсь его подкормить и задобрить. Да, это не значит, что они все, то есть от того, что они входят в национальные сборные, это не значит, что они входят вот в эту общую паралимпийскую сборную. Попасть туда не так просто. И, к счастью, пока что как будто только за твои заслуги тебя туда, за твои боевые заслуги, тебя туда не берут. Все-таки стране нужны медали, а их пока могут принести только профессиональные спортсмены. Вот. Да, и СВОшники, ты спросил про виды спорта, они не во всех видах спорта паралимпийских пока что, по крайней мере, задействованы. Есть, если вот прям, если нужно прям перечислить, то из зимних, вот как раз сейчас зимняя паралимпиада начинается, это слэдж-хоккей, пара-сноуборд, а из летних там чуть побольше, легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, фехтование на колясках. Вот, ну и там порядка 15, наверное, видов летних-зимних, в которых они не задействованы.
Вопрос тебе. Ты представившись, по-моему, студентка киношколы, Да?
Давай.
Да, это то, что называется журналистика под прикрытием. Вот. Значит, звонила самим этим спортсменам. Правильно, ну, расскажи, в чем твоя легенда и почему ты решила звонить именно как студентка киношколы, а не как журналистка?
Да, да, я расскажу. Я изначально писала сначала, ну, просто по классике, находила их, писала ВКонтакте, найти их несложно, очень много про них новостей, про этих СВОшников, про олимпийцев. Да, я просто изначально понимала, довольно много общаюсь с примерно подобными людьми, я имею в виду военными, что зайти к ним прям с правдой и сказать: «Здравствуйте, я иноагентка, работаю в издании иноагента, расскажите, пожалуйста, как вы служили, как вы теперь спортом занимаетесь», это ничего не получится, а текст без их историй был бы, не таким интересным. Да, это был бы набор каких-то фактов и историй, можно было бы рассказать ссылками на их биографию, ссылки на другие источники, но, конечно, этого не хотелось. Поэтому я посидела и подумала, и придумала. Я не помню, честно, почему именно студентка киношколы, но как-то мне подумалось, что поскольку еще была задача записать их на видео, поскольку у нас это вышло не только в тексте, но и в видео, то, значит, нужно было что-то такое про то, что будет логично ложиться. Давайте созвонимся в Zoom с записью. И я нашла какую-то киношколу. Честно, сейчас не помню. Я специально искала какую-то неизвестную, какую-то онлайн. Я там посмотрела. Если вдруг меня будут спрашивать название там, и преподаватели, в общем, я так подготовилась, но они совершенно этим не интересовались. Да, я написала, что я студентка киношколы, что я учусь на сценарном отделении, что я пишу сценарий о том, собственно, как здесь я не соврала, о том, как СВОшников вовлекают в спорт. И у вас такая интересная история, расскажите, пожалуйста, давайте созвонимся. Все. В общем, так и было. Потом сказала: давайте мы созвонимся не только в Zoom, но еще и с записью, потому что мне нужно же будет преподавателю все это показать. Вот. Но мы специально сделали этот дисклеймер, чтобы не обманывать наших читателей. Поэтому я сплю спокойно, если твой вопрос будет, промучит ли меня совесть.
Не, я же дисклеймер видел. У меня вопросов будет несколько здесь. Я сейчас спрошу как раз, о чем говорила, а ты потом, то есть сейчас видео вышло, да? Но до видео, да, ты писала им уже потом, так сказать, раскрыв покров и сказав: я на самом деле журналистка. И если да, какой была их реакция?
Нет, я не писала, я им после созвонов, то есть они были буквально, по-моему, в 2 дня подряд, у меня два героя текста, я с одним созвонила, на следующий день с другим, после видео какие-то уточняющие вопросы я им написала там же ВКонтакте, и поскольку в процессе созвона я им сказала, придумала, что, значит, это очень долгий процесс, и, конечно же, я вам пришлю ссылку, когда у нас выйдет этот наш студенческий, документальный фильм, когда это еще будет. И все, мы на этом разошлись, как-то на вопросы мы уточняющие они мне ответили, и я потом себя не раскрывала, но если сейчас что-то увидит, пожалуйста, пусть пишет. Но мне не привыкать к такому хейту, который наверняка будет.
Ты их спрашиваешь, насколько я понял, в том числе про войну. Да? То есть в этом была, если правильно понять, цель. То есть вывести их на разговоры, в том числе про войну тоже, чтобы они что-нибудь там делали. То есть ты, видимо, я так понимаю, что поставила, что они не будут рассказывать, даже если согласятся поговорить с журналистом, не будут рассказывать про войну.
Да, да. Естественно, мне хотелось с ними поговорить не только о том, как они тренируются и планируют попасть на Паралимпиаду. Были разговоры про войну. К сожалению, там мало что вошло в видео, но, собственно, в тексте я попыталась... я включила все, что я считала важным. В том числе, да, я задавала им вопросы, убивали ли вы. И там приведена цитата одного из этих военных, Руслан Устюжин, который потерял ногу на войне и сейчас занимается волейболом сидя. Он так с улыбочкой и немного удивленно ответил, что он просто выполнял приказ и вообще убивал какое-то слово уголовное. Это прям прямая его цитата. Поэтому какие-то просто вопросы, конечно, были очень односложные ответы. Там, например, второй военнослужащий Цыген Генинов, который тоже потерял ногу, он сейчас занимается стрельбой из лука, про лучник, он не говорил, где он где он служил, ни территориально, ни в каком там формировании, ни воинская часть, ничего. Только сказал, что он был штурмовиком. Вот. Но потом вот у меня есть ссылка на издание «Суспильня» украинское. Они узнали, что... ну, то есть там я привожу в пример номер его танковой бригады. Ну, кстати, где он служил, он даже вот во всех пропагандистских СМИ, где про него информация, написано, что это там под такой формулировкой, что не любят вспоминать об этом.
Это вопрос такой, да? То есть ты довольно подробно рассказываешь, как государство там вкладывает деньги на паралимпийский спорт с участием СВОшников, но правильно понимаешь, что для государства это часть программы реабилитации? Или там есть еще и момент какой-то пропагандистский, ну, в рамках того, что нам нужно везде героев СВО, да, проталкивать в политике, значит, вот Госдуму будем забирать, и заодно про олимпийский спорт. В общем, там чего больше, реабилитации или такого пропагандистского момента?
Ну, там, я не могу сейчас тебе вот сказать, что вот 30% этого, а вот 70% того, да, но там, конечно же, есть пропагандистский, ну, огромная часть пропаганды, потому что, ну, вот есть реабилитация, где в целом, да, давайте реабилитировать бывших военнослужащих, но хотя бы, чтобы они потом не выходили на улицу, там, не убивали, или там у себя в семье не убивали, ну, вообще ничего плохого не делали, да, эти новости появляются постоянно. Есть реабилитация, есть героизация и то, что ты говоришь, пропаганда, потому что есть соревнования, которые создаются не местные российские соревнования, которые создаются не для паралимпийцев всех, а исключительно для паралимпийцев СВОшников. Это Кубок защитника Отечества, например, который проходит там, ну, просто чуть ли не каждый месяц по всей стране абсолютно. Это, ну, довольно-таки масштабные мероприятия, вот, которые проходят только для таких людей. И мне было важно вообще узнать мнение, ну, назовем гражданские, да, гражданские параспортсмены, то есть те, кто не участвует в войне, не участвовал. И вот я поговорила с одним человеком, он занимается парасноубордингом, и, в общем, ну, он подтвердил в целом, как бы, мой ход мыслей в том, что, как бы, было бы классно, если бы государство вкладывалось в параспорт в целом и развивало его, а не выделяло отдельную касту. Вот есть у нас вот эти вот старые гражданские спортсмены, а есть вот теперь новые элитные.
И вот здесь как раз вопрос, который, знаешь, меня беспокоит, ну, как я сам себе задавал его, когда ждал подобное расследование. Просто то, кто его сделает, вот сделал Ира Новик, да, там про участие ветеранов войны в паралимпийском спорте, это, естественно, тема важная, она имеет вообще интерес. Но при этом возникает вопрос такой, знаешь, больше философский, я сейчас тебя спрошу его. То есть, если и раньше были ветераны войны, да, и в других сборных есть ветераны войны, то получается, что российский паралимпийский спорт теперь на годы вперед становится не вот зоной какого-то гуманитарного и светлого, да, посмотрите, люди с ограниченной возможностью занимаются спортом, да, а это будет все время платформа политических споров. Ну, потому что вот у вас есть большое количество людей с ограниченными возможностями, и им прямая дорога в паралимпийский спорт, но при этом, да, это война, которая не там 50 лет назад была, там, не знаю, 30 лет, это вот война, которая сейчас длится, поэтому так или иначе всегда будет, вот, будет эта сборная будет пытаться вернуться, и они, сейчас даже прошу тебя, кто-то возвращается, так понимаю, и сразу будет вставать вопрос у других стран, что это вот та самая, то есть одно дело, война, которая, не знаю, уже давно пройдено, да, а другое идет вот это самое. Короче, к тому, что как ты сама себе вот этот философский вопрос отвечаешь, что, с одной стороны, да, это ветераны войны, которая еще длится, и вообще это агрессивная, неправильная война, а с другой стороны, вроде как, ветераны войны часто бывают в этом паралимпийском спорте. И насколько, на твой взгляд, второй вопрос, вдогонку сюда же, да, вот эта проблема, да, будет сопутствовать российскому паралимпийскому движению. Это же, я так понимаю, что на десятилетия вперед, да, пока есть источник среди ветеранов, которые хотят заниматься спортом.
Да, слушай, ну я, естественно, об этом думала. Ну, здесь же, ну, мне кажется, блин, может, это какой-то совсем банальный и ответ на поверхности, но мы сейчас говорим про участие тех ветеранов, которые служили или там даже продолжают служить в другом качестве в армии нападающей стороны, потому что со стороны ВСУ спортсмены, получившие инвалидность на фронте, также есть в паралимпийских командах. К ним как бы, ну, нет никаких вопросов. Замечательно, пусть и будут. А здесь-то то, про что мы сейчас и говорили, вместо того, чтобы вкладываться в других параспортсменов, выделяется вот эта вот отдельная каста. Да, это, ну, на самом деле это очень страшно, что это проблема на многие годы. И ну, здесь есть, мне кажется, два пути развития. Либо действительно, ну, как-то сейчас посмотрим, что будет на этой Паралимпиаде. Там уже, да, 11 стран пытаются бойкотировать участие России, тем более под национальным флагом, гимном. То есть либо действительно на это Международный паралимпийский комитет обратит внимание и, ну, как минимум запретит выступать под национальными гимнами. Либо это будет и дальше развиваться, учитывая, сколько всего Россия, сколько миллиардов в это вкладывает, и как важно им показать, что вот у нас возвращаются не герои, а какие-то... Помнишь, была какая-то история, не помню, в 23-м году, где вернулся тоже какой-то СВОшник, у него то ли деревянную ногу ему там сделали вместо нормального протеза, то ли руку деревянную, честно, сейчас не помню, ногу, по-моему. Вот, и в России же важно показать. И мне кажется, еще, знаешь, это такое задело на будущее, потому что ну, на пятый год войны контракты-то продолжают подписываться. Удивительно, но это так. И еще можно показать, посмотрите, вот идите, вернетесь, потом вообще будете у нас тут просто медалистами, чемпионами, кубки вам будем выручать. Вот.
Ну, мне кажется, что то, что ты показала, ну, вот такое первое большое как раз, на расследование на эту тему, это, знаешь, такое одно из неочевидных преступлений Путина, на котором нужно проговаривать, потому что паралимпийский спорт — это что-то вот реально такое, знаешь, ну, символ гуманности, да, то есть люди...
Да, это про инклюзию, конечно, да.
И с одной стороны, как бы, вот у вас есть люди, которых нужно реабилитировать, как ты правильно сказала, потому что, значит, они там, да, иначе будут убивать. А с другой стороны, позиции других стран и даже там, других паралимпийцев можно понять, потому что эта война еще продолжается. Если даже закончится, она еще будет, да, еще долго, рано будет больна. И, соответственно, вот этот паралимпийский спорт, который инклюзия, доброта, свет российский, он будет на годы вперед даже... может быть, даже дольше, чем обычный спорт, да, потому что, ну, есть какой-то спортсмен, он в войне не участвовал, да, там, не знаю, ну, как бы, какие к нему вопросы могут быть. А здесь прям на годы вперед проблема. И вот когда читал твое расследование, особенно разговор с военной, я постоянно об этом думал, что это же, просто не знаю, как это разгребать в будущем.
Ну, еще одна сфера, которую придется России очень долго разгребать, да.
Ну, а есть страны, ну, если понятно, что, допустим, представить себе, знаешь, соревнования украинских спортсменов, паралимпийцев и российских, и там, значит, ветераны ВСУ, здесь ветераны армии РФ, сложно представить, но в целом, какая сейчас позиция вот в международном паралимпийском движении по допуску, как ты думаешь, допускают ли, будут допускать, вообще какая ситуация?
Ну, если говорить про сами федерации, то вот тут тоже есть двоякая ситуация, когда, вот как сейчас получилось, федерации были против отдельно, да, там лыжные, сноубордистские, а Международный паралимпийский комитет вот принял решение всех их под флагами выпустить. И есть, ну, какие-то политические решения, да, там есть министр спорта Украины, вот там других стран, европейских, Канады, которые высказались. Но они же, насколько я понимаю, сейчас происходит бойкот на уровне политических делегаций. То есть они же из-за того, что Россия принимает участие, они своих паралимпийцев не оставляют дома. Они говорят им, не езжайте, не соревнуйтесь. Но я, честно, все-таки мне кажется, что... Да.
Договорились.
Ну, учитывая, что изначально-то еще с 22 года есть вот этот запрет, да, под национальными флагами выступать, сейчас он, вот он первый раз его, их допустили, то биографии-то все-таки, ну, каким-то образом проверяются. Честно, мне сложно представить, на самом деле, насколько детально все это проверяется. Возвращаясь к началу твоего вопроса, что... украинский спортсмен, паралимпийский, российский, вот столкнуться... Я уже ничему, наверное, не удивлюсь, но это, по-моему, просто ужасно.
Ну, вот сейчас в Милане начинаются Олимпийские игры. То есть мы пока не знаем, будут ли там уже сейчас ветераны СВО. Пока непонятно, да?
Нет, по тем официальным спискам, которые предоставил Паралимпийский комитет, вот 6 спортсменов, которые допустили, мы их проверили, это не СВОшники. Я не знаю, возможно, они там как-то проскочат в какой-то составе делегации, посмотрим сейчас на эти лица. Но сейчас их нет, но вот как раз-таки даже как оба моих собеседника говорили, они надеются оба попасть на следующие летние Паралимпийские игры в Лос-Анджелесе в 2028 году.
Ну и, соответственно, история про инклюзию, доброту и гуманность станет местом политики. Это одно из последствий войны. И еще, знаешь, последний вопрос к тебе. Завтра утром ты просыпаешься, у тебя сообщение от человека, с которым ты разговаривал как студент киношколы. Вы меня обманули, Ирина. Вы, оказывается, иноагент. Что ты ему ответишь?
Мне сейчас сложно сформулировать, да, ну скажу, ну да, я иноагент, а вы убийца.
Господи. Это диалог, да. Знаешь, прям с Лизой с начала начал говорить тарантиновских диалогов и с тобой закончил. Да, спасибо тебе большое за материал. Друзья, есть текстовая версия, кстати, вот так, есть видеоверсия. И перед тем, как мы попрощаемся, я спрошу, как зовут твою собаку.
Это не моя собака, я док-ситер. Его зовут Латур в честь французского философа.
Вот так. Я благодарю Иру Новик из издания «Вот так» и Латура, который тоже помогал тебе говорить. Не переживай, это нормально. Он создавал живость. Вот. И спасибо тебе большое за расследование и за разговор.
Спасибо. Счастливо.
Ну, к кошкам в эфире прослушки мы уже привыкли, а вот собака, мне кажется, была впервые. Честно говоря, лично мне не мешало, хотя если бы я говорил, отвечал на вопросы, рядом кто-то, значит, скулил, то, наверное, я бы тоже напрягся. По крайней мере, когда моя кошка Лея просится во время стрима, хочет открыть дверь, меня это очень тоже нервирует. Это был стрим-прослушка. Меня зовут Андрей Захаров. Если вам понравился стрим, поставьте, пожалуйста, лайк. Если не понравился, напишите в комментариях под этим видео на YouTube или в телеграм-канале Захаров, что не понравилось. Я хочу внимание обратить на прошлом стриме, в конце уже в анонсах, да, что почитать, что посмотреть. Я, естественно, рекомендовал эпохальную работу медиазоны с BBC по подсчетам погибших. И на, по-моему, прошлой еще неделе в конце у медиазоны вышел фактчек, где они честно признаются, в чем ошиблись. В Твиттере у них есть тред, и это очень классно, да, потому что большая работа, неизбежно ты ошибаешься, потому что не ошибается только мертвый, как известно. И там где-то есть какие-то ошибки, все-таки 200 тысяч, где-то фотографии нет, где-то что-то еще со фотографией не так было. И они честно описали, почему и где эти ошибки. Это очень здорово. В этом смысле медиазона прям образцовая медиа, не зря я им доначу. Соответственно, прям вот такая вещь знаковая. По анонсам. На следующей неделе, надеюсь, на YouTube-канале Захара будет расследование. Это еще один анонс. И второй анонс. Мы попробуем немножко поменять формат. Иногда, возможно, будем говорить не по высшим расследованиям, а вот, знаете, у нас бывало такое, они расследовали Пригожина, они писали про теракты. Возможно, такого формата будет больше, но в привязке к текущим событиям. Например, вот происходит что-то в Иране, да, мы зовем расследователя, который занимался Ираном, и говорим с ним и про то, что он делал, и про текущие события. Например, Серегу Канева, который много делал про Иран. Не знаю, как это получится, не получится. Расследователи, люди не любят лишнего говорить. Вот что нашел, то и, значит, о том расскажу. А за политической аналитикой это, пожалуйста, на другие YouTube-каналы. Ну, посмотрим. Мы обсуждали с Ромой Доброхотовым. Возможно, пару раз так сделаем и поглядим, как это все выглядит. Ну и, соответственно, будем ждать от вас фидбэка. Ну, вы сами видите, когда новый формат действий, я вас предупрежу и 100 раз напомню про фидбэк. Ну, а так, на сегодня все. Пока.